Это спутник Беларусь, друзья. Перерастет ли фаза гибридной войны, которую сейчас мы наблюдаем в Донбассе, в горячую оружейную фазу? Сегодня мы поговорим об этом с известным российским журналистом, генеральным директором радио «Говорит Москва» Владимиром Мамонтовым. Владимир Константинович, приветствую.
Добрый день.
Уж сколько раз мы в этой студии с вами говорили о том, что вот, цивилизационное противостояние назревает. Назрело, дальше некуда.
Да.
Какая развязка будет, на ваш взгляд?
Мне кажется, что предсказания сейчас делать очень сложно. Тот факт, что там уже идут фактически боевые действия...
Ну, говорить о вариантах мы можем.
Да, мы можем говорить только о вариантах развития событий. Их много. Если почитать наших известных политологов, в том числе и вот того же Сергея Маркова, который приехал сейчас тоже в Минск и выступил на конференции, которая у нас была, вернее, на круглом столе, который мы организовывали здесь, то этих вариантов чуть ли не 10. Или там вот, а если так будет, то будет так, а если так, будет так. Из того, что вносит, как ни странно, некоторую нотку оптимизма, как мне кажется, это все тот же непрекращающийся диалог Владимира Владимировича Путина с Макроном. Если бы удалось вот на этой стадии согласовать действительно некую новую Ялту, некую новую Хельсинки, условно говоря, как это уже сейчас называют.
Да, и провести окончательные красные линии.
Да, провести окончательные красные линии. Это был бы интересный пример того, как без громадной войны мировой.
Без кровопролития массового.
Без большого, как минимум, кровопролития. Страны бы договорились о некоем уложении того миропорядка, который возник в течение последних лет. Знаменитой своей мюнхенской речи еще Путин отметил о том, что есть такие опасности. Он, кстати, предсказал прекрасным образом подобное развитие событий. Это раз. Во-вторых, предложил сразу выход из этого. Ну, то есть некая мирная альтернатива с развитием Европы, Евразии. Знаменитая формула от Лиссабона до Берингового пролива и так далее. Все это было отринуто. Было не принято. Прежде всего под давлением американцев и их союзников, которые потом из Брексита вышли. Вернее, из Евросоюза вышли при помощи Брексита, да? И австралийцев, и так далее.
Да, под создали лозунгом, свой военный блок.
Конечно, создали свой военный блок под лозунгом, не допустим, развития с одной стороны Китая, с другой России, и с третьей, что уж совсем плохо, это их совместного развития, это первое. Да плюс они еще, наглецы, имеют такие планы, что под тем или иным предлогом, под тем или иным соусом проложить торговые пути и завязать связи с Европой. Ну, это страшный сон, конечно.
Да. Они не для этого выкачивали ресурсы,
абсолютно,
мозги из всех стран мира, для того, чтобы взять и так просто отдать свой полюс.
И вот сейчас, где-то под Мариуполем, где-то под Донецком, не каждый американец, не каждый англичанин скажет, где это на самом деле, и правильно с первого раза ткнет в карту, да, если уж министр иностранных дел не особо представляет, где Воронежская область, да, министр иностранных дел Великобритании. Ну, в конце концов, не представляешь ты и не представляй. Да мы не будем плакать, если ты знать ничего не будешь. Ни про Курскую, ни про Воронежскую область. Да на здоровье. Значит, оставьте нас в покое, и уже хорошо будет. Они постоянно наускивание Украины, постоянная тренировка Украины как антироссии, при помощи Донбасса, без помощи Донбасса, Луганск, Крым, что угодно. Вот первопричина того, что мы находимся на грани какой-то войны. И какой-то войны. Будет ли перейдена эта грань? В какой степени? Как мы уже говорили, мы пока не знаем. Мы пока точного знания у нас нет. И вряд ли оно у кого-то есть. Знаете, говорят же, что смелый Жуков, находясь в тесных и, в общем, рабочих отношениях со Сталиным, имел смелость говорить вождю: «Товарищ Сталин, война план покажет».
Угу.
В каком-то смысле, конечно, вот это предсказать сейчас, вот подлинное развитие событий очень сложно. И, кстати, вот сегодня на этом круглом столе прозвучала такая интересная как раз мысль, что вот сейчас, может быть, кому-то, допустим, американцам кажется, что они все распланировали, что вот они так правильную какую-то концепцию выстроили. Но так немцам тоже казалось, что они план Барбаросса все правильно выстроили. Все учли. И должны были через какое-то короткое время быть в Москве и уже гранит завозили под памятник Гитлеру. Ну, мы знаем, как теперь на Тверской стоят дома с фундаментом из этого гранита и прочего красивого камня. Ничего не вышло. Поэтому, если сказать по сравнению с теми временами, определенность какая-то политическая выросла, или она, конечно, энтропия поразила, в том числе и политическую жизнь мира. И, конечно, эти составляющих политических стало больше, случайностей больше. Недаром все любят про некоего не то фазана, не то лебедя, не то дельфина, который черного, который выскочит, и нам все поломает. Для чего это? Откуда это берется? Потому что все сложнее предсказать что-то определенно. Сказать, что план удастся. Включения новые. Вот смотрите, кто бы мог представить себе, что некоторое время тому назад еще представить себе, что Зеленский будет говорить то, что он говорит сейчас. А что он говорит? Он говорит: уважаемые, дорогие, значит, наши коллеги, взявшиеся нас защищать и, так сказать, приглашающие нас в НАТО, да прекратите вы эту истерию нагнетать, мы деньги теряем. Ну, что это? Это ловушка, пропаганда, это какая-то... Да? А мне кажется, нет. Мне кажется, это действительно...
Следствие закономерности.
Абсолютно, это следствие закономерности. Одно дело разговаривать про войну с Россией 8 лет, кричать об этом, строить на этом политику, называть нас агрессорами и так далее. И совсем другое дело столкнуться однажды с подлинной угрозой. С подлинной угрозой, с тем, что Россия, когда говорила о потере Украины государственности, в случае чего она не шутила. И даже если нам это не на руку, даже вот в чем фокус. Может быть, это нам и не на руку. Может быть, нам это будет. Может быть, мы будем иметь большие последствия в связи с этим, и так далее, и так далее. Но придется это выдержать. Это слово придется держать. И я думаю, Зеленский, как кем бы он ни был, актером или кем хотите, он это понимает. И отсюда его вот такие странные заявления и так далее. Самое печальное, что там сейчас происходит, это, безусловно, гибель людей периодическая. Пока, конечно, это нельзя назвать такими боевыми потерями. Это, скорее, случайные, несчастные, попавшие под случайный огонь там, или под огонь снайпера какого-то тренирующегося, что же цинизм и жалко людей. Но все больше и больше эти угрозы, они все более и более вещественны. Вот сейчас, сегодня снаряд, ну, без жертв, разрушил там пограничный пункт. Российский пограничный.
Да, пункт ФСБ.
Пункт, да, ФСБ. Да, да. А? Что означает? Это все означает, что мы еще живем в такую интересную эпоху, когда некоторые вещи, которые вчера немедленно приводили бы к простому и ясному ответу. Не хочу уж прям формулировать его здесь, да? Сейчас мы еще будем, как говорится, мы посмотрим. А может быть, это случайность, а может быть, это то. Мы не хотим в это верить. Если вспоминать начало войны и последней, второй мировой, хотелось бы, чтобы последней, второй мировой войны, мы тоже многому не верили, правда? Мы же не хотели...
Доверчивость вообще наша характерная, такая национальная черта общая.
Мы вообще к войне по-настоящему редко бываем готовы, ровно потому, что внутри нас... Не то, что мы прям какие-то пацифисты, кошечек собачек, мы просто страшно ее не хотим. Она нам нафиг не нужна. Вот помпезная песня, такая немножко, ну, как всегда в таких, такая... преувеличенная немного пафосом, с этим пафосом песни «Хотят ли русские войны», она на самом деле, она вообще правильная. Спросите вы у тишины, спросите у этих пашин и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат.
Молодежь не знает
эту песню. Конечно. А ведь она когда-то из любого утюга звучала, и это было...
Бодрило.
Я-то ее... Да. Откуда я ее помню? Я ее что, взрослым выучил? Да я вот таким ее выучил. Потому что мне ее долбасили, значит, из каждого этого. Понимал я, что это какая-то немного преувеличенная, попафосная история. Ну, понимал. Но, с другой стороны, я отлично понимал, что... А на этой войне у меня был отец. Отец. А сейчас? Я уже дед, я нигде не воевал. Даже в армии не служил. Сын служил, а я нет, такой шло. Понимаете? Вот это понятие войны, которое у многих, у сегодняшнего поколения какой-то не то компьютерная игра какая-то.
Стрелялочка.
И только стрелялочка. Да, и только дети Донецка. Ну и, наверное, и на той стороне отчасти, да? И только дети в Югославии, может быть, там, которые уже выросли, да? И только дети, попавшие под бомбежки реальные, вот те понимают, что это не стрелялочка, не компьютерная игра, это... Но их пока не критически много. Пока есть возможность им вбивать в голову разную чепуху и наускивать на Россию, например. Тогда они еще не понимают, что под этим желанием движухи смертельная опасность кроется. Они иногда этого просто не понимают.
Да, это игра с огнем.
Это игра с огнем, да. Поэтому вот такие пока у нас такие философские с вами рассуждения, но тревожнее и тревожнее, это правда становится. Становится тревожнее и тревожнее.
Да. Ну, как вариант все-таки, да?
Да.
С позитивным выходом.
Да.
Новая красная линия в Европе, да?
Нет, если удастся согласовать это дело, там какие-то сигналы поступают, но они такие противоречивые. Ведь все же вуалируют подлинные намерения. Все сейчас привыкли ничего никому правды никакой не говорить.
Намерения у Соединенных Штатов совершенно понятные. Не воевать на своей территории.
Конечно. Больше
даже
того,
не воевать на чужой территории.
Нет, они даже сказали, чем, да, несомненно, удивили, значит, своих учеников, своих, значит, глядящих им в рот украинцев, что вообще-то они защищать их не собираются. Собираются, ну ладно, мы тут вам, значит, автоматиков, может, поставим, может, джавелинчиков, но сами-то не будем воевать. Это сигнал не столько, да, даже им, сколько нам сигнал.
Да. Вы же хотели, воюйте.
Да, пожалуйста.
Вы же хотели доказать свою состоятельность, да, свою
абсолютно верно,
претензии на геополитические.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну так, пожалуйста, вот, давайте вперед.
Да. Да.
Нас на одной из политических программ, где мы тоже это дело обсуждали, там ведущий родил такую интересную формулу, что если Украина — это Буратино, то это полено хотят сунуть в огонь. Mm-hmm. Поджечь, так сказать, потому что уже он, может, и упирается ручками-ножками, но в свое время с дерева дураков свою мзду снял, к сожалению, и теперь, кажется, должен за это заплатить. Но не хочет. Вообще-то он, конечно...
Тут упирается деревянными конечностями.
Конечностями. Они плохо помогают.
Кот Базилио и Лиса Алиса упираются. Тоже суют. Карабас-барабос кричит. Давайте быстрее, делайте что-нибудь.
Да, да. Вот такая вот
история. Иначе он мой театр спалит. Ну, в общем, такая ситуация.
В общем, интересный образ, да. Значит, ежели все-таки удастся вот как-то договориться о некой... Вот это предвоенная ситуация всех окончательно, и какая-то дипломатия тайная, которая, безусловно, сейчас имеет место, безусловно, и о чем-то там договорятся, и каким-то образом большую войну остановят. Вот для меня, например, большой вопрос, мы сегодня это тоже это обсуждали в ходе, по ходу, между делом, но это обсуждали на круглом столе. Вот история о том, что Байден как-то очень интересно, и там знатоки английского языка нам даже сказали, что это и звучит там немножко по-разному, говорит, одно дело — это большое вторжение, invasion, и совсем другое — это маленькое excursion, ну, типа экскурсия. Это разные совершенно термины, разные варианты для того. И вот и мы будем смотреть, вот это что? Это нам помахали, заходите на Донбасс, но дальше ни шагу, российским силам, российской армии, России вообще. Это как? Это ловушка?
Mm-hmm.
Что такое большое вторжение? Видимо, вот до Киева, я так понимаю, что уж пошли.
Или
пошли
до Львова.
Да, может, вместе со Львовом, уж чего, уж если, да. Понимаете? Это нам что? Это нам ловушка? Это нам аккуратный намек? А мы на что должны здесь отваживаться? что в наших интересах. У нас когда-то, мы, по-моему, это уже с вами обсуждали, когда-то Владимир Владимирович сказал очень интересную фразу: нам не война нужна, а победа. Поэтому вот эта победа, которую мы можем достигнуть, в чем она заключается? В нормальной, ну, хотя бы нейтральной Украине, хотя бы действительно не без угрозы вхождения Украины в НАТО и размещения там сил, которые достают до Москвы за 5 минут. Или меньше даже. Или сколько там полагается. Это в военном. Я не силен в этих военных характеристиках, но вот, ну, примерно так.
Да.
Вот это очень важно. Если бы об этом удалось договориться, если бы всерьез это все было воспринято, то, понимаете, такое ощущение, что на той стороне, если говорить, на той стороне какие-то недоученные мальвины, либо действительно Карабасы-Барабасы, у которых есть свой театр, им плевать на все остальное. Да? Да? Ну как вот можно? Вот им говорят о несчастных детях Донбасса, им говорят о жертвах в Одессе, им говорят о том, сколько там людей полегло, какие там кладбища, они над этим смеются. Канцлер Германии над этим улыбается этому.
Так ему-то что?
Да как ему-то что? Да вообще, ты подумай, ему-то что? Ты канцлер Германии, ты на слово «геноцид» улыбаться тебе пристало или нет? Не знаю.
Энтропия политического
да. сознания, размельчение, размалывает жизнь. Вот эта жизнь, когда каждый сам себе блогер, каждый сам себе кто хочешь, каждый сам по себе, он чувствует свою неуязвимость, в конце концов, и независимость какую-то подлинную или мнимую, она, конечно, порождает безответственности много очень. Безответственности, легкомысленности, всяких глупостей, которые сходят за убеждения и так далее. Вот приезжала сюда министр иностранных дел Германии, девушка Бербок. Видно, что не хлебала еще она ничего в жизни-то толком. Ну, не Лавров это, понятное дело. Ладно, Лавров. Но можно и не быть Лавровым, но можно быть, ну, хотя бы, ну, хотя бы самостоятельным, хотя бы не произносить схематических и глубоко таких бессмысленных и глубоко ошибочных взглядов, не демонстрировать хотя бы их с такой...
Алис Райс, ее коллега.
А коллега, ну это ладно, это не знаю, тут мы говорили, что не знаешь, где Воронеж, но бог с тобой, мы уже тоже, если у нас, ну, кстати говоря, я думаю, если Сергея Викторовича спросить, где какой-нибудь Корнуолл или Ливерпуль, он его с Манчестером не спутает.
Характерно. Хотя бы в силу любви к Битлз.
Хотя бы. И к тому, что он все-таки его дело это,
ну да, знать.
Иностранное дело знать.
Знать он, хорошо.
Он министр иностранных дел. И тут хочешь не хочешь, а Корнуолл от Манчестера придется отличить. Как мне кажется. Нет, оказывается, можно жить себе спокойно. Значит, быть министрами кем угодно. Быть зелеными, квадратными, полосатыми. Занимать какие-то посты. При этом никакой подлинной, настоящей, исторической, основанной на каких-то исторических корнях, на знаниях, на глубине какой-то, ничего этого не испытывать, ничему этому не соответствовать. Работать себе вот на данную секунду. Как? Они, удивительное, конечно, дело. Они все, кто-то же сказал хорошую фразу, говорит, сначала думали, будет европеизация Украины, а получилась украинизация Европы. Что-то в этом есть.
Что-то есть.
Что-то в этом есть. Они, безусловно, ведутся на полную шнягу. И с этим видом, с серьезнейшим видом приезжают в Москву и гонят эту шнягу в Кремле Путину.
Хорошо. А что
Боже
же их
мой.
Спецслужбы, да, хваленые?
А я думаю, что они...
Ми-6.
А я думаю, что они...
Джеймс Бонд.
Я думаю, во-первых, половина там не такие уже Джеймс Бонды, это раз. А вторая, я думаю, как раз вот в этих сферах, я думаю, все отлично понимают. Все отлично понимают. Просто сейчас политика простая. Не допустить подъема России и Китая. Все брошено сюда. И если это приходится делать, это невозможно сделать толковыми методами, Тогда приходится это делать. Как это
доставать из шкафа Буратино?
Конечно, доставать из шкафа Буратино. Значит, провокации всевозможные, вранье, ложь. Наконец, что Буратино? Наконец, перекрестясь, или даже не делая этого, да? И вытаскивают из шкафа, уж совсем уже шкаф, я сказал, из гроба вытаскивают Геббельса. Ведь это все, что сейчас сыпется на нас и льется, это же ведь вообще имеет название геббельсовщина. И проклято когда-то было и Нюрнбергским трибуналом, и всеми кодексами журналистской доблести и чести. Ну,
эта штука уже давно работает.
Конечно.
Она и Советский Союз помогла развалить.
Это пропагандистская. Это вот она, ее достали, отряхнули пыль, прямо не говорят. Ну, это же, ну, лги, что-то достанется. Значит, вот эта вся история слегка подновленная тем, что человек якобы современный, ну, это правда, кстати, современный человек долго эту новость не держит и анализировать ее не может. Он принимает за правду первое, что услышал, и так далее. Целый ряд каких-то есть таких. Опять, может быть, геббельсовские они или нет, я не знаю, но похожие на это штучки. И они используются. Ну, что сделаешь? Ну, вот... Расповядывать недоумолвленное, чего теперь нам остается? Нам вот говорить то, о чем другие молчат, это надо делать. Всегда у тебя при этом позиция немножко такая проигрышная, потому что ты рассказываешь, ты пытаешься рассказать так, как оно на самом деле есть, и ты вдруг ощущаешь, что это вовсе не всем нужно. Многих устраивает. Ничего тебе... Ты начинаешь расповядывать, они говорят, слушай... Ой, ну, во-первых, это сложно, это тяжело, это, в общем, ой, ужас какой, это занимает много...
Вот на диване дома,
да,
с привычным набором, да, штампов...
Ну, лучше, конечно.
Да, привычных.
Сидишь,
надо критиковать свое, хвалить чужое.
Да.
Это уже давно наработано.
Да, да.
Оно себя зарекомендовало. Да. Так вот, самое
интересное. Еще и за умного сойдешь. Да. Вот что интересно, за умного и за современного,
самое,
да. А чё?
За актуального.
За актуального, за современного. А чё ты? Ты какой-то, что ли, этот консервативный совок? Угу. Чё ты там вот стоишь за то, за всё, за пятое, за 25-е, за любовь к родине, за страну? Ты чё, совок, что ли? Вот в чём дело. Вот как заодно. Очень интересно. Вот сейчас говорят, родители почему неправы? Не просто потому, что они старые, а потому, что они из совка. У них искривленное сознание с самого начала. Сейчас вот столетие СССР в этом году будет отмечаться. Год столетия СССР. Я уже слышу очень разные мнения. Надо это скромно обойти. Надо пройти это мимо, да? Мне так обидно, если честно. Думаю, вот, ну что ты будешь делать? Как они собираются это обойти? Ну да, СССР был абсолютно не при создании СССР было заложено дикое количество мин, которые сейчас, конечно, приходится разминировать, или даже многие из них взорвались.
Да, национальных, антирелигиозных,
да,
идеологических,
сколько хотите, да, сколько хотите.
Но из прошлого-то нужно брать
и
огонь,
что?
А не пепел.
Конечно. Вот, хорошая чеканная формулировка. Абсолютно верно. И когда вот говорят там, так вы, ну зачем вы это берете? Вот, значит, есть мысль такая, что Советский Союз, вот он зачем-то, вот для того, чтобы собрать все это, пришлось наделить тех, кто к этому не был готов, наделить всех государственностью. Теперь пожинаем, типа, вот плоды, да?
Да, так вот в виде плодов.
Ну,
мы уже получили окончательный урок для того, чтобы все-таки отстраивать свою собственную технологическую, информационную, политическую,
получили.
Экономическую...
Получили.
Суверенитет.
Урок получили, суверенитет отстраивать надо, но тут, как всегда, мир за это время очень сильно усложнился. Вот Китай отстраивает свой суверенитет 100%. При этом из китайских запчастей сделано все, что не летает, не кружится, не говорит, не движется в мире. И это оказывает влияние на Китай 100%. Это оказывает влияние на весь остальной мир. 100%. Сейчас суверенитет может реально, политический суверенитет может реально состояться в группе единомышленников. В группе единомышленников.
Получивших урок.
Да, получивших урок.
Казахстан хороший урок получил, да, в начале года.
Вот, вот это вот, потому что вот этот расчет на то, что тебя возьмут. Ну, сейчас, вот сейчас идет, идет разговор, но так, опять пошли такие аккуратные разговоры. Да нет, ну, для того, чтобы войти Украине в Евросоюз и в НАТО, ей надо еще проделать большой-большой путь. Для украинцев это изумление. Как, какой путь? Мы же тут вот стоим, вас спасаем, защищаем, а вы опять говорите путь? Да, придется пройти огромный путь. А для того, чтобы получить по нормальной цене российский газ, приязнь и дружбу родного и близкого тебе народа, не надо ждать 20 лет. И 30 не надо. И вообще ничего не надо делать. Надо просто жить
по-человечески.
По-человечески. И все. Включить разум, спокойствие и так далее. В конце концов, дорогие украинцы, во-первых, вас некоторое время тому назад не было вообще никакой Украины. Это раз. Во-вторых, Крым знаменитый. Вам его, этот Крым, вообще-то отдали. И вообще-то не так давно. Хрущев. Вообще он всегда был либо не русским до того, да, потом в результате интересных действий разных, разнообразнейших действий Российской империи он стал российским, и вам он достался по ошибке. И вы всегда это знали. Более того, еще более интересная вещь. Ну, был Крым украинским. Мы что, каждый россиянин сидел с утра до вечера, или белорус с утра до вечера страдал от этого? И
да никто бы его и не отбирал.
Его бы не
отбирал. Если бы по-человечески.
Если бы по-человечески жили, как, да, как раньше, да? Ну, хотя бы без, ну, хотя бы нейтрально. Хотя бы, ну, ладно, не надо обниматься с утра до вечера, там, целоваться и так далее, и так далее. Но, понимаете, ведь жили же так. Крым был украинским. На Евровидении российский певец получал все украинские голоса и наоборот. Это же все было, это свидетельство об этом. А это такие очень косвенные, конечно, свидетельства. Я не, может, это, ну, какая же не настоящая ассоциация, но надо было пройти этот гигантский путь ненависти и отрицательной динамики в развитии для того, чтобы это стало иначе, чтобы Крым стал опять российским. А на Евровидении, значит, наш человек не получит. Он просто... Если он, даже если там будет, не знаю, какой-то великий кто-то на самом деле, а не вовсе бородатая женщина, да, или наоборот, безбородый кто-то, да, значит, а если там великий даже кто-то будет петь из России, то он ни одного голоса никогда с Украины не получит. Одни не хотят, потому что ненавидят, другие побоятся, третьи еще, и так далее. Это что, нормально? Это объективно? Вот сейчас шла Олимпиада, и можно было читать комментарии, ну, Повалиевой, например, да? Там же сразу понятно, где с Украины, где откуда. И когда она прокат свой сделала, зал аплодирует, а украинцы сидят. Украинская часть.
Там, да, еще было много примеров, да, много на было. Олимпиаде. Вот прям как, да, лакмусовая бумажка.
Не, ну там был и такой пример, что там два парня наплевали на это дело, обнялись.
Обнялись и пошли, да, с флагами.
Ну и вот я, например, считаю, молодцы. Но я теперь думаю, ну, а там ничего ему не будет за это? Думаю, теперь и че? С другой, да, стороны, с другой стороны, теперь вот это все обострения вообще имеют такую сторону, такие критически серьезные обострения имеют ту позитивную сторону, что, возможно, они в какой-то момент порождают то, чего в спокойной обстановке никогда бы не появилось.
Без кризиса ни одна болезнь, да, не проходит.
Да, да, да. Это там вот какой-то такой кризис.
Кризис — это суд такой, суд.
Поэтому, когда там в одной речи у Зеленского можно вычитать все, что хотите. И агрессию России, и аккуратный намек, что вообще-то хорошо было бы поговорить, и предложение, что вообще-то мы не хотим никаких на своей территории никаких баз. И чего он тут говорит? У него, конечно, или он сам, или те, кто ему это пишет, все это выдает очень, ну как бы сказать, помягче, дискретное такое понимание ситуации. И, скорее всего, он эту ситуацию реально не понимает. Он не знает плана американцев, он не знает плана россиян, он не знает, Он, конечно, попал. Я уже говорил где-то на какой-то программе, что у меня нет ни малейшего желания его пожалеть по этому поводу, что он руководит огромной страной, чуть не самой большой в Европе, и не понимает, где он вообще находится. И что ему делать. Это уникальный президент.
Да.
Но тем не менее, факт остается фактом. Я думаю, что вот это незнание, что делать, оно тоже там присутствует. И вот в этом сила Карабаса-Барабаса. Вот кто, если он скажет, все, вперед, ФАС, да?
Ну, да.
Полезай полено.
В этом слабость марионетки. Поэтому здесь столько разных мнений, может быть. Он может высказывать сегодня одно, завтра другое. Ну, артист, одним словом.
Артист. Не надо, как-то надо. Надо артистов все-таки. Пусть он «Слугу народа» лучше играет. Пусть он играет «Слугу народа». Может, у него и получается. Я, кстати, сериал несколько серий видел. Есть большая там есть теория о том, специально ли его сняли под то, что Зеленского продвинуть, или это случайно получилось, или как, и так далее. Но сериал-то к настоящей большой политике никакого отношения не имеет. Он, конечно, наивный абсолютно сериал. Ну, кстати, и сами украинцы, которые такого президента себе избирают. А это что
они
такое?
Они каждый раз избирают президента, которого в следующие 5 лет
ненавидят. А его ненавидят и выбрасывают потом. Вот это удивительное, конечно, свойство.
Феномен тоже, конечно.
Да. Один у меня был знакомый, я тоже вспоминал его. Я говорю, как вы можете? Вот... Он так радовался, но там очередной какой-то Ющенко или кто-то там был избран, и он так радовался. Говорит, типа... Я говорю, что ты радуешься? Чему ты радуешься? Говорит, ну, интересно, движуха там, типа...
А, движуха. А хотя бы, когда движуха заканчивается, нет интернета, нет электричества, и вдруг почему-то в крае нет воды, вот и вся движуха. Вот чем движуха-то заканчивается.
Дело в том, что когда-то возникает подлинная картина. Когда-то рано
момент
или
поздно... Момент истины.
Момент истины. Возникает это вот, вырисовывается подлинная картина, и несчастный этот человек так оглядывается и говорит... А подожди, а как же, это я, что ли, все так умудрился, да? А где же я был в это время? А ты движуху хвалил. Mm-hmm. Его, этого парня, о котором я рассказываю, не буду его называть, его, он достаточно известен в нашей журналистской тусовке. Он движуху хвалил, а на каком-то перепутье одном, что-то там не того похвалил, его просто с работы сняли, и он, бедняга, не знаю, есть у него чем заплатить за движуху. За отопление или уже и нету. Ну, дай бог счастья, но вот такая плата бывает за движуху-то.
Да, ну что ж, не будем, что называется.
О грустном?
Дальнейшего усугубления, потому что и так ситуация.
Да, ситуация такая.
Достаточно серьезная. Спасибо большое, что нашли время посетить нашу студию.
Да.
Думаю, что многие сегодня из тех, кто хочет движухи, задумаются после вашего слова.
Хорошо бы. А мы... В следующий раз, хорошо бы нам в следующий раз повидаться и о чем-нибудь веселеньком поговорить.
Да, проанализировать хорошее. Известный российский журналист, генеральный директор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов был сегодня у нас в гостях. Радио «Спутник Беларусь».